хорошее, и взгляд печальный твой иногда мне будет сниться. Когда я в среду кружил над городом и шла в пальто с приподнятым воротом, и я подумал еще тогда, мол, белая птица. А на дворе уже октябрь, небесных тайн стихотворение для тех, кто видел раз хотя бы, как клен меняет оперенье, а дождь лишь выписка из правил. Я просто облако пришпорил, я по любви поминки справил и снова Господу проспорил. Но я забыл про обиды прошлые, я буду помнить только хорошее, и взгляд печальный твой иногда мне будет сниться. Когда я в среду кружил над городом, ты шла в пальто с приподнятым воротом, и я подумал еще тогда, белая птица. Поминки справил, я, как свеча, по капле таю. И вот опять без летных правил над нашим городом летаю. Зависло облако седое почти на том же самом месте. Нас летний дождь разлил водою. Мы никогда не будем вместе, никогда. Не говори никогда.
FM 101 и 9. Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Около 5000 иностранных наемников участвуют в вооруженной борьбе с сирийскими властями, заявил спецпредставитель ООН по Сирии Лахдар Брахими со ссылкой на данные официального Дамаска. Брахими также указал, что, по мнению Дамаска, вооруженный конфликт в стране является результатом международного заговора. Ранее независимая сирийская газета «Аль-Ватан» сообщала, что около 75% боевиков, воюющих на стороне так называемой сирийской свободной армии, являются наемниками из арабских и других зарубежных стран. Китайский художник и диссидент Ай Вейвей снова проиграл апелляцию против выдвинутого против него обвинения в экономических преступлениях. Сам он называет этот процесс политически мотивированным. В октябре 2011 года китайские власти официально уведомили Ай Вейвея, что он должен уплатить налоги на сумму 15 миллионов юаней, около 2,5 миллионов долларов. В интервью BBC художник-диссидент отметил, что проиграл вполне предсказуемо. По его словам, следствие так и не смогло представить никаких доказательств его уклонения от уплаты налогов. Между тем, сторонникам оппозиционера удалось собрать около 1,5 миллиона долларов, чтобы погасить часть его задолженности. Как сообщают СМИ, некоторые даже закидывали деньги через забор во двор его дома. FM 101 и 9. Глава МВД Франции Мануэль Вальс заявил в четверг, что власти намерены выдворять из страны каждого иностранца, который будет создавать угрозу общественной безопасности во имя ислама. Франция не намерена идти на компромиссы, объявил Вальс в Страсбурге. Те, кто находится на нашей земле и не уважают наши законы, не могут оставаться здесь, сказал министр. Кризис расползается по регионам Испании. Провинция Кастилия-Ла-Манча обратилась к правительству с просьбой о финансовой помощи на сумму почти в 1 миллиард евро. Региональные власти планируют получить эти деньги из государственного стабилизационного фонда. В настоящее время долг региона составляет почти 7 миллиардов. Кастилия-Ла-Манча станет уже пятой испанской провинцией, которая вынуждена просить денег у центрального правительства. К Мадриду с просьбами о помощи уже обратились Андалусия, Каталония, Валенсия и Мурсия. В сумме они хотят получить из стабилизационного фонда 15 миллиардов евро.
Наша волна.
Суд в Лейпциге постановил, что германские католики могут оставаться членами церкви только в том случае, если они платят специальный церковный налог. Все граждане Германии, официально зарегистрированные как католики, протестанты или иудеи, должны выплачивать религиозный налог в размере от 8 до 9% от их годового подоходного налога. Налог был введен в начале 19 века в качестве компенсации за национализацию церковного имущества. Как передает из Берлина корреспондент BBC Стивен Эванс, в 2011 году церковный налог принес Римско-католической церкви Германии 5 миллиардов евро, а протестантский – 4,5 миллиарда. На прошлой неделе конференция немецких епископов приняла указ, согласно которому неплательщики церковного налога больше не будут считаться католиками, и им будет отказано в праве на святое причастие или похороны по религиозному обряду. Чешская полиция в понедельник, 24 сентября, арестовала двух человек, подозреваемых в производстве и распространении контрафактного алкоголя, в результате употребления которого погибли несколько десятков человек. Об этом сообщает Agence France Presse. По словам прокурора Романа Кавки, в конце августа, начале сентября подозреваемые смешали метанол с этанолом в опасных для жизни пропорциях и передали эту смесь распространителю спиртных напитков. Арестованным грозит от 12 до 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. С начала сентября от отравления метиловым спиртом в Чехии скончались 25 человек. Почти 40 человек были госпитализированы. Полиция считает, что в свободной продаже в Чехии находится еще до 15 тысяч литров отравленного алкоголя.
FM 101.9.
Заключенный Йог сбежал из южнокорейской тюрьмы, покинув камеру через отверстие для подачи еды размером 15 на 45 сантиметров, сообщают местные СМИ. 50-летний приверженец йоги отбывал наказание за кражу. Заключенный по кличке Король Йоги при росте в 165 сантиметров и весе в 52 килограмма имел прекрасные акробатические способности. На видеозаписях видно, что он протиснулся сквозь окно, словно осьминог, но уже через 5 дней его поймали и снова заключили под стражу. За всю свою жизнь мужчина провел в тюремных камерах 23 года, причем 22 года назад он уже сбегал из-под стражи. Тогда ему удалось протиснуться через решетку тюремного автобуса. Новый учебный год в Иране, начавшийся 23 сентября, преподнес сюрприз студенткам. Три десятка университетов запретили женщинам получать образование по примерно 80 дисциплинам. В иранских СМИ можно найти высказывания чиновников, заявляющих, что эти профессии не соответствуют женской природе. В число запретных для женщин учебных дисциплин, в частности, вошли ядерная физика, информатика, химическое машиностроение и английская литература. Власти также объясняют, что запрет вызван падением рождаемости в стране. Ведь большая часть учащихся в вузах Ирана – студентки, которые вместо того, чтобы выходить замуж и рожать, изучают физику и литературу.
Наша волна.
Вьетнамский суд приговорил трех блогеров к длительному тюремному заключению от 4 до 12 лет по обвинению в антигосударственной пропаганде, сообщила в понедельник британская телерадиокорпорация BBC. Блогеры также должны будут провести от 3 до 5 лет под домашним арестом после того, как выйдут из тюрьмы. Как отмечают СМИ, процесс вызвал осуждение со стороны правозащитных организаций, которые обратились к вьетнамским властям с требованием освободить блогеров. Посольство США в Ханое также выразило обеспокоенность решением суда. Верховный представитель ЕС призвала Вьетнам уважать свои международные обязательства и немедленно освободить осужденных блогеров, сообщает Интерфакс. В Германии прокуратура предъявила супружеской паре обвинение в шпионаже в пользу России. Подозреваемые были арестованы еще в прошлом году, однако официальные обвинения против них были выдвинуты только 14 сентября. По данным следствия, они прибыли в Германию еще в конце 80-х годов прошлого века и работали в интересах российской службы внешней разведки. Они выдавали себя за австрийцев южноамериканского происхождения. Сообщается, что они передавали в Россию материалы о военно-политических вопросах, а в последние годы сотрудничали с агентом, работавшим в МИД Нидерландов, который снабжал их секретными документами НАТО и ЕС.
Наша волна.
Депутаты Госдумы уже в осеннюю сессию рассмотрят во всех трех чтениях законопроект о лишении свободы на срок до 5 лет и значительном увеличении штрафов за оскорбление чувств верующих. Тем временем председатель Киносоюза кинорежиссер Андрей Прошкин считает, что закон об уголовном наказании за оскорбление чувств верующих и осквернение святынь станет инструментом для преследования неугодных. Он убежден, что законопроект спровоцирует увеличение конфликтности и агрессии в обществе. Это натравливание одной части общества на другую, умышленное разделение общества на противоборствующие стороны, считает председатель Киносоюза. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун попался на телефонный розыгрыш, сообщает Reuters. Политик разыграл канадский дуэт комиков, которые позвонили Пан Ги Муну от лица премьер-министра Канады Стивена Харпера и говорили с ним около 5 минут. В разговоре изображавший Харпера комик извинился перед Пан Ги Муном за то, что не сможет посетить проходящий на этой неделе в Нью-Йорке съезд Генассамблеи ООН, так как он слишком занят укладкой своей прически суперклеем. Также он попросил генсека ООН обратиться к комиссару НХЛ Гэри Бэтмену и поспособствовать созданию хоккейной команды Квебека. Официальный представитель Пан Ги Муна признал факт розыгрыша и заявил, что генсек ООН воспринял его с юмором.
FM 101.9.
В Великобритании прошел шторм, которому дали название «Зверь». Он стал сильнейшим за последние 30 лет. Число жертв ливневых дождей возросло до 6 человек. Во многих районах страны в среду выпало до 40 миллиметров осадков. А у нас в Ванкувере на следующей неделе без осадков. Температура воздуха 16-17 градусов выше нуля. Вскоре 6 часов 14 минут и немного рекламы.
How do you write a good magazine article?
Discorder is that magazine published by CITR 101.9 FM. In it you'll find reviews of concerts and albums, stories about bands and artists, comics, and more, including a comprehensive guide to CITR's program. Want to know what's up at UBC? Read the UBC. It's only the largest student newspaper in Western Canada, and it's written and edited entirely by UBC students. The UBC is your source for on-campus news, culture, and sports. New editions come out every Monday and Thursday. For breaking news, as well as amazing videos and blogs.
Ну что ж, продолжаем программу. Дорогие радиослушатели, хорошо ли вы знаете тех, в чьи руки вы отдаете своих детей, например, для воспитания или образования, или отдыха?
10 дней назад Los Angeles Times опубликовала результаты собственного расследования, согласно которым с 1970 по 1991 год бойскауты скрыли от полиции сотни случаев педофилии в своих рядах, предпочитая просто увольнять насильников под фальшивыми предлогами. Журналисты «Калифорнийской газеты» получили эти цифры, изучив досье на вероятных растлителей, опубликованное в 1992 году.
По данным издания, в 80% случаев руководство организации узнавало о случаях сексуального насилия над детьми от самих жертв или же их родителей, однако улаживало проблему, не привлекая полицию. Подозреваемым же в насилии над детьми просто предлагали уволиться.
Нередко уже после исключения из организации эти мужчины становились фигурантами дел о растлении малолетних. Организация «Бойскауты Америки» в свою очередь опубликовала заключение психиатра Университета Вирджинии Джанет Уоррен, которая рассматривала случаи 829 мужчин, исключенных из организации в период между 1965 и 1985 годами.
Она пришла к выводам, что ежегодно количество мужчин, выгнанных из организации за сексуальные преступления, составляло ничтожное число от всех исключенных, а случаев педофилии в рассматриваемый ею период вообще не зафиксировало. Таким образом, Уоррен сделала вывод, что организация делала все возможное для того, чтобы не допустить педофилов к работе с детьми.
Теперь же организация «Бойскауты Америки» сообщит в правоохранительные органы обо всех ранее не обнародованных случаях сексуального насилия по отношению к детям со стороны своих сотрудников. Об этом 27 сентября пишет Los Angeles Times.
Для этого бойскаутам Америки придется пересмотреть конфиденциальное досье, составлявшееся с 1950-х годов до наших дней. Речь идет примерно о 5000 случаев предполагаемого насилия по отношению к детям со стороны сотрудников или волонтеров организации.
К сведению, в прошлом году в наличии досье на предполагаемое растлителей малолетних уличили бойскаутскую организацию Канады. Выяснилось, что руководители канадских бойскаутов не сообщили в полицию о 13% случаев насилия над детьми.
Итак, мы продолжаем программу. Еще одно предостережение. Компьютеры, сдаваемые в аренду американскими компаниями, могли дистанционно записывать на видео и фотографировать действия пользователей, в том числе интимного характера, сообщили власти США.
На компьютеры устанавливалась программа PC Rental Agent производства компании Designerware, предназначенная для контроля за сдаваемой в прокат техникой. Одной из функций программы является дистанционный перехват нажатий клавиш и другой персональной информации. Кроме того, приложение позволяло записывать сексуальные контакты людей через встроенную веб-камеру ноутбуков.
Согласно решению Федеральной торговой комиссии США, FTC, компаниям, специализирующимся на прокате компьютерной техники, отныне будет запрещено использовать программы, которые нарушают неприкосновенность частной жизни.
В то же время прокатчики смогут устанавливать приложения, необходимые, например, для отслеживания местонахождения компьютеров. Однако теперь они должны будут в обязательном порядке уведомлять клиентов обо всех функциях программы.
Как сообщается, программа PC Rental Agent была установлена на 420 тысячах разного рода компьютеров по всему миру. Решение Федеральной торговой комиссии затрагивает инструмент Detective Mode, который, как правило, активируется в случае, если пользователь не вернул взятый в прокате компьютер вовремя или вообще исчез.
В подобных ситуациях владелец оборудования может с помощью программы заблокировать доступ к устройству или установить его местоположение. Еще одной функцией программы является возможность показа пользователю всплывающего окна, которое выглядит как страница регистрации популярных программных продуктов компании Microsoft.
Пользователю предлагается ввести свой адрес электронной почты и номер телефона, которые впоследствии попадают на серверы Designerware. По замыслу разработчиков, прокатным компаниям будет легче таким образом воздействовать на неплательщиков и возвращать пропавшую технику.
Как отмечают в FTC, программа PC Rental Agent также имела доступ к еще более чувствительной информации – логинам и паролям от электронных почтовых ящиков, аккаунтам в социальных сетях и данным для доступа к банковским счетам.
При проверке обнаружилось, что программа, которая может дистанционно включать веб-камеру компьютера, делала фото и видеозаписи детей, полуобнаженных людей и даже сексуальных контактов пользователей. В жалобе FTC говорится, что записи запечатлели, как пары занимались сексом.
Эксперт компании Sophos, занимающийся разработкой и производством средств защиты информации для компьютеров, Грэм Клули, считает, что нынешний случай в очередной раз доказывает, что люди должны быть особенно осторожными, работая на компьютерах, которые им не принадлежат.
Используя чужой компьютер, взятый на прокат, вы не можете знать, какие программы на нем установлены и что они умеют делать, сказал он BBC. Если вы заключаете договор на аренду устройства, внимательно читайте, что написано мелким шрифтом, и два раза подумайте, прежде чем доверять компьютеру свою персональную информацию.
Представители DesignerWare оказались недоступны для комментариев.
Сижу за столом в нашей маленькой кухне, и я стервенело намазываю бутерброды. Ты плачешь, и тушь потекла, и губы распухли. Наверное, ты расстроилась из-за погоды. И снова осталась нетронутой главная тема. И ты лежишь на кровати, как сбитая кошка. Думаешь, что бы могло было быть по-другому, если б не портила старая наша проблема. В голове моей копешкой, в голове моей копешкой, в голове моей копешкой, в голове моей копешкой. Я смотрю сериалы, хватаясь за сердце. Кто-то развелся, кого-то с работы поперли. Ты плачешь, сморкаясь в старенькое полотенце. Наверное, новые туфли ноги натерли. Вечера город не спит, как большая застава. И ты отвернулась и смотришь в ночное окошко. Думаешь, что бы могло было быть по-другому, если б не портила старая наша подстава. В голове моей копешка. Завтраком вижу я бледный твой профиль. Ну что же ты, киска моя, опять загрустила? И в бутер не съедены слезы падают в кофе. Наверное, ты случайно язык прикусила. Я сделал тебе комплимент по поводу платья и тихо тебя прошептал: я хочу тебя, крошка. Ты думаешь, что бы могло было быть по-другому? Но, видимо, это наш крест и наше проклятие. В голове моей копешкой, в голове моей копешкой, ой, в голове моей копешкой, в голове моей копешкой, в голове моей, в голове моей, в голове моей, в голове
радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, а сейчас новости Канады.
Канада и Великобритания договорились о создании совместных дипмиссий в ряде стран, сообщает BBC News. Соответствующее соглашение, как ожидается, будет подписано в ходе визита в Оттаву. Объединенные посольства будут в первую очередь созданы в тех странах, где диппредставительства нет, либо у Канады, либо у Великобритании.
Одним из плюсов объединения дипмиссий станет сокращение затрат на их содержание как со стороны Лондона, так и со стороны Оттавы, подчеркивается в сообщении британского министерства иностранных дел. Как заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе прошлогоднего выступления перед канадским парламентом, мы две разных нации, но у нас одна королева и общие ценности.
Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Хейг сравнил Канаду и Великобританию с двоюродными братьями, подчеркнув, что страны издавна действовали сообща. По словам министра, это касалось и мировых войн прошлого столетия, и сегодняшней войны с террористами в Афганистане, а также поддержки стран арабской весны, таких как Ливия и Сирия.
Так что стремление объединить наши посольства в тех странах, где мы посчитаем это удобным, является естественным, подытожил Хейг. К британско-канадскому соглашению об объединении зарубежных дипмиссий впоследствии могут присоединиться Австралия и Новая Зеландия.
Министерство иностранных дел Республики Иран официально предостерегает своих граждан и просит их воздержаться от поездок в Канаду. В Канаде, как утверждают представители иранского правительства, иранцы могут быть, цитирую, «ограничены в правах и лишены возможности вести дела в нормальной обстановке».
В опубликованном в центральных газетах отчете информационного агентства ИРНА говорится о том, что иранцы в Канаде подвергаются дискриминации. Им отказывают в доступе к собственным банковским счетам, а также в обычных транзакциях. Недавняя высылка иранских дипломатов из Оттавы и решение закрыть посольство в Тегеране приводятся в качестве примера насилия, которому могут подвергнуться как иранцы-путешественники, так и живущие в Канаде иммигранты.
Отчет появился в прессе в тот день, когда президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступал перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке. Его появление на трибуне послужило причиной бойкота заседания со стороны большого числа делегаций, включая канадскую.
Все 20 канадских горняков, которые из-за пожара оказались заблокированы в шахте, благополучно выведены на поверхность, сообщается на сайте телекомпании CBC News. Никто из шахтеров, которые провели на земле более 15 часов, не пострадал.
Пожар на шахте, принадлежащей Potash Corporation of Saskatchewan, крупнейшему в мире производителю удобрения карбонат калия Potash, начался 25 сентября около 2 часов по местному времени. 9 горняков смогли самостоятельно выбраться на поверхность, и еще 20 шахтеров оказались отрезаны от выхода, но им удалось спуститься в безопасную зону в глубине шахты.
С заблокированными шахтерами постоянно поддерживалась связь. Пожарным потребовалось несколько часов для того, чтобы ликвидировать возгорание. Обстоятельства происшествия еще предстоит выяснить.
Пока известно лишь, что в шахте по неустановленным пока причинам загорелся деревянный кабельный барабан. Размер материального ущерба, причиненного шахте в результате пожара, представители Potash Corporation of Saskatchewan пока не сообщают.
Несколько сот студентов Квебека из самой просоциалистически настроенной молодежной организации «Классе» провели свою демонстрацию в Монреале. Теперь, когда вопрос удорожания образования в вузах франкоязычной провинции снят, студенты требуют и вовсе отменить плату за обучение в университетах. В Квебеке, как известно, образование в колледжах бесплатное, а в вузах самое дешевое по сравнению с другими провинциями Канады.
Рыбак Норман Дейли в прошлую пятницу в районе Чилуак в реке Фрейзер поймал на удочку белого осетра длиной более 3,5 метров и весом под 0,5 тонны. Рыболову понадобилось более 20 минут для того, чтобы вытащить свою добычу из воды. На берегу он с товарищами пометил осетра, имевшийся у него с собой специальной пломбой, и выпустил обратно в реку.
Как утверждают специалисты, возраст пойманного Норманом Дейли осетра больше 100 лет. Неинтересно, что это уже второй гигант той же породы в этом сезоне. Почти такого же гиганта в июле удалось вытащить во Фрейзер-Ривер британскому туристу.
Ну, наверное, он чуть не сошел с ума.
Наверное.
Полиция арестовала некую Дон Роберштадт в Большом Ванкувере, в доме которой были обнаружены сотни идентификационных документов, в том числе кредитных карт, дорожных прав и членских билетов.
Помимо украденных карточек, в основном из автомобилей, в ее доме было налажено производство поддельных кредиток. Полиция еще раз напоминает гражданам, не оставляйте никаких документов в автомобиле во избежание потенциальной кражи личных данных.
С ноября начинают действовать новые правила для получения канадского гражданства. Отныне нужно будет предоставить документы, подтверждающие знание английского или французского языка.
Это либо результаты одобренного правительством Канады теста, или документы, свидетельствующие об окончании школы или другого учебного заведения с преподаванием английского или французского, или сертификат правительственных курсов обучения одному из официальных языков.
Некоторые специалисты в области политики считают, что новые правила несколько снизят количество заявлений на получение гражданства среди живущих в Канаде иммигрантов.
Изменения обойдутся правительству примерно в 40 миллионов долларов из-за того, что придется увеличить количество бесплатных курсов для новых жителей страны.
С другой стороны, сами заявители в общей сложности истратят на изучение официальных языков до 70 миллионов долларов. Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Знаю я, есть края, походи, поищи-ка, попробуй. Там такая земля, там такая трава, а лесов как в местах тех, нигде брат в помине нет. Там в озерах вода, будто божья роса, там искрятся алмазами звезды и падают в горы. И я поехала туда, только где маме достать бы билет, а билету цена. А медный грош, да простая копейка, но его не найти, на его не купить. Велетершу в окошке, об этом проси, не проси. А мне один пассажир говорил, а будто ехал туда, но была кем-то сломана стрелка. А другой рассказал о каком-то случайном такси. Мне один пассажир говорил, а будто ехал туда, оно было кем-то сломано стрелка. А другой рассказал о каком-то случайном такси. Я давно разузнал много малых и средних и дальних маршрутов, только все не туда, хоть купе и сабвей. Всегда есть билеты на рейсы в различных портах, только в этих портах и на станциях тех у меня никого почему-то. А может быть потому, что все мои в тех прекрасных местах, только в этих портах и на станциях тех у меня никого почему-то. Может быть потому, что все мои в тех далеких местах. Для меня нет ни сна, ни покоя, ни места. Как доехать туда, как туда долететь? И кто сможет теперь мне помочь или все рассказать? О местах, что не в карте, от Владивостока до Бреста. Все об этих краях, куда мне очень надо попасть. О местах, что не в карте, от Владивостока до Бреста. Все об этих краях, куда мне очень надо попасть. Но знаю я есть края. Походи, поищи-ка, попробуй. Там такая земля, там такая трава, а лесов, как в местах тех, нигде, брат, в помине нет. Там в озерах вода, будто божья роса. Там искрятся алмазами звезды и падают в горы. Я уеду туда, только где мне достать бы билеты. Я уеду туда, только где мне достать бы билеты. Я уеду туда, только где мне достать бы билеты.
Наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. До старта Олимпиады 2014 года в Сочи остается меньше 500 дней. Оргкомитет первых домашних игр в российской истории объявил слоган предстоящей Олимпиады «Жаркие зимние твои». В английской версии «Hot, cool, yours». Церемония открытия зимних игр в российском городе-курорте состоится 7 февраля 2014 года. По словам главы оргкомитета Сочи 2014 Дмитрия Чернышенко, это яркая креативная формулировка, которая в трех словах позволит показать все многообразие и характер России. В слове «жаркие» есть и накал спортивных страстей, и косвенные указания на место проведения зимних игр, которые пройдут в субтропическом климате. Слово «зимние» символизирует время года, а также восприятие нашей страны в глазах всего мира, суровой, но гостеприимной. Все-таки Россия в большей степени ассоциируется с зимой. «Твои» – это Олимпиада каждого, Олимпиада всей страны, заявил Чернышенко в интервью газете «Спорт-экспресс». Известная российская парашютистка, рекордсменка мира Ирина Синицына тяжело пострадала во время попытки установить новый мировой рекорд по скайдайвингу на юге Калифорнии. После неудачного приземления на аэродроме Перрис-Вэлли девушка находится в коме. За ее жизнь борются американские врачи. Сейчас ее состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Она находится в коме, рассказал это Артас, спортивный директор аэрограда «Коломна», где тренируется спортсменка Дмитрий Хайтовский. В воскресенье большая группа парашютистов из разных стран мира, включая российских спортсменов, предприняла попытку побить рекорд в групповой формации скайдайвинге, сложив в специальных аэродинамических костюмах, как у летучих мышей, в воздухе прямоугольник при участии 100 человек. Инцидент произошел во время расхождения и открытия основного купола. В воздухе Ирина столкнулась с кем-то из участников прыжка, после чего запуталась в стропах и не смогла своевременно открыть запасной парашют, купол которого до момента столкновения с землей полностью так и не раскрылся. Как уточнила в интервью РИА Новости подруга спортсменки Татьяна Жарова, Ирина вошла в землю головой. Женщина была найдена без сознания под аварийным парашютом. Другие участники группы не пострадали. Трагедия произошла в завершающий день выступлений. В субботу спортсмены сложили в воздухе многогранник из 100 человек. До сих пор это удавалось только 68 парашютистам. Нынешним летом двукратная чемпионка мира и Европы Ирина Синицына была главным организатором и вдохновителем мирового рекорда в групповой формации, когда 21 июля команда «Жемчужины России» распустила в небе над Коломной бело-синий-красный цветок из 88 спортсменок. А теперь о футболе. Греческий футбольный клуб «Вокефалос» в условиях финансового кризиса разместил на форме игроков рекламу публичного дома, сообщает «Спорт-экспресс». «Мы вынуждены так играть, потому что Федерация футбола больше не поддерживает нас», оправдывается президент «Вокефалоса» Иоаннис Бациолос. Футболисты Воки Фаласа уже опробовали новую форму в товарищеском матче. Между тем, на черной форме другого клуба «Палео Пиргес» расположена реклама похоронного агентства. Ну что ж, такова проза жизни. И это все о спорте на сегодня.
Над окном на старом чердаке голубь окрылился по весне, и под шелест листьев, и под проливным дождем для него родился этот дом. Но однажды в небо посмотрев и услышав горлицы напев, позабыв о доме, он за ней поднялся ввысь, чтобы две мечты в одну судьбу слились. Там, где ты, мне не нужно земных чудес, мне не нужно чужих сердец. Только там, где ты, только там, где ты. Только на исходе сентября грянул гром, когда легла заря, и от силы ветра голубь камнем падал вниз. Молодой любви надежды не сбылись. Он лежал на берегу реки, и катились волны перед ним, и, собрав все силы, он ей тихо прошептал: ты любовь моя, я о тебе мечтал. Там, где ты, мне не нужно земных чудес, мне не нужно чужих сердец. Только там, где ты, только там, где ты. Там, где ты, мне не нужно земных чудес, мне не нужно чужих сердец. Только там, где ты, только там, где ты.
Но и снова реклама.
Word on the street. Vancouver's annual festival celebrating reading and the printed word is returning for its 18th year. At the downtown Library Square from Friday, September 28th to Sunday, September 30th, you can participate in workshops, check out hundreds of exhibitors, and see readings from acclaimed authors like Annabelle Lyon, Kevin Chong, and William Patrick Kinsella. And be sure to become a member of the Vancouver Book and Magazine Fair Society for a chance to win a Word on the Street library, featuring a copy of nearly every book at the festival. For a full rundown of the schedule and authors, go to www.thewordonthestreet.ca.
Ну что ж, мы продолжаем программу «Немного о политике».
Ближний Восток готовится импортировать питьевую воду из Южной Америки и срочно создает ее стратегические запасы. Индия и Пакистан из-за воды могут вступить в новый конфликт. Эксперты предупреждают, дефицит воды в Азии может спровоцировать новые войны на этом континенте.
Перекрытие Ормузского пролива, о чем постоянно угрожает Иран, ассоциируется в первую очередь с мировым нефтяным коллапсом. Между тем, для ряда монархий Персидского залива это угроза остаться без пресной воды. Большая часть потребляемой в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах питьевой воды импортируется именно через Ормузский пролив.
Чтобы не оказаться в водной блокаде, строятся самые невероятные планы. Так, ОАЭ предполагают импортировать воду ледниковых стоков Патагонии. Это район Южной Америки, к югу от рек Рио-Негро и Лимай. Чиновники из Эмиратов уже ездили в Чили осматривать ледники.
Во время Первой войны в Персидском заливе войска Саддама Хусейна нанесли удар по опреснительным заводам. Сейчас есть опасность, что то же самое произойдет в случае конфликта в Ормузском проливе. Поэтому в регионе прорабатывают проект создания единой трубопроводной сети, которая свяжет опреснительные заводы и будет замещать национальные водопроводные сети в случае их поражения.
Стало известно также, что Катар намерен вложить около 3 миллиардов долларов в строительство резервуаров, где будет храниться недельный запас питьевой воды. Аналогичные планы рассматривают и Объединенные Арабские Эмираты.
Понятно, что эти потрясающие воображения проекты также не могут быть панацеей от водного кризиса. И тогда именно острый дефицит воды может оказаться решающим аргументом для того, чтобы силой оружия утолить жажду миллионов людей.
Еще острее ситуация в Южной и Юго-Восточной Азии. Там некоторые страны уже, похоже, готовы вступить в битву за реки. Индия и Пакистан, трижды воевавшие между собой, оказались на пороге нового конфликта за водные ресурсы. Исламабад обвиняет Дели в водном терроризме, отводе воды из-за строительства ГЭС на трансграничной реке Инд, а значит и в попытке лишить соседнюю страну воды для орошения и подрыве ее экономики.
Между тем, симметричный ответ Индии готов дать Китай. Его гидроэнергетические проекты на Брахмапутре и других реках в Тибете грозят лишить воды миллионы индийских крестьян. Эксперт Московского гуманитарного университета Дмитрий Масяков в интервью «Голосу России» отметил, что аналогичная проблема давно стоит и перед Лаосом, Камбоджей, Вьетнамом и Таиландом.
Они столкнулись с проблемой нехватки воды из-за строительства Китаем плотин для ГЭС на Меконге. Конфликты вокруг пресной воды в этих регионах, с учетом быстрого роста населения, роста экономики и водопотребления, становятся очень серьезными факторами обострения ситуации. Здесь требуются, видимо, какие-то серьезные международные усилия по формированию какого-то правораздела и пользования водными ресурсами.
Есть масса ситуаций, когда верховье реки в одном государстве, низовье в другом. Это становится причиной серьезных конфликтов, потому что страна, которая в данный момент обладает вот этими водными ресурсами, фактически имеет право распоряжаться ими самостоятельно, без совета или учета интересов соседей.
И все же следует помнить, что азиатский континент в последние 20 десятилетия добился впечатляющего процветания, а сейчас является наиболее динамично развивающимся регионом мира. Так что ему вполне по силам найти адекватный ответ и на этот вызов безопасности и благополучию азиатских стран.
Солнце зашло до половины, безупречно. Нет планов намеченных, выйду навстречную. Вот бы вечно длился вечер, пошел дождь, и мне стало легче дождь. Ступаю по лужам, немного простужен и в мысли погружен. Дождь заливает тротуары, негде спрятаться паром, забываешь о старом. Что ж, и ты тоже не оставишь фото, не скажешь кто ты, лишь каблуками по асфальту мокрому ступаешь. От суеты меня ты отвлекаешь, хоть и сама того не знаешь. Наигрывают капли по крышам мелодии, слышишь? Настроение в плюс, я остаюсь, не тороплюсь, остановлюсь послушать вечерний блюз.
когда опускалась на вечерний город. Ощутимо морозил осенний холод. Я одел капюшон, подняв куртки ворот. Шел с одной работы на другую полон забот. Свежившись как кот, захожу поворот. Какая-то фигура навстречу мне идет. Она прошла рядом, мы встретились взглядом. Вокруг обдало духом приятным ароматом. Я обернулся, посмотрел на нее сзади. Подумал про себя, а девочка в порядке. И эта принцесса избавила меня от стресса. Но, к сожалению, не я герой ее пьесы. Тут к ней подкатили колеса. Хорошая тачка, без вопросов. Она села в нее резво и охотно. Детки-мажоры живут беззаботно. Мама с папой позаботились о сыне. Дав денежку на Висловой, купив ему машину. Но я этим как-то не кружусь. Иду и слушаю в плеере дальше вечерний блюз.
Мы продолжаем программу «Немного о моде». Школьная форма, одежда в стиле аниме, косплей, костюмы – все это можно считать вчерашним днем японской моды. Новый тренд – так называемая «голова-пончик». Об этом новом увлечении в стране восходящего солнца рассказал телеканал National Geographic, который продемонстрировал в своем новом цикле передач «Табу», на какие жертвы идут желающие выглядеть аппетитно.
Жуткая деформация в виде пончика на лбу, получившая название «Bagel Head», создается благодаря введению под кожу соляного раствора. Жидкость образует на голове нечто вроде огромной шишки, после чего остается просто нажать в ее центр, чтобы придать ей форму вкусной выпечки. Вся процедура занимает около 2 часов, а эффект от такой инъекции длится от 16 до 24 часов, по истечении которых солевой раствор рассасывается и лоб возвращается к своему первоначальному облику, пишет Daily Mail.
Сам процесс формирования пончика, по свидетельствам смельчаков, его опробовавших, довольно неприятный. Первый час человек ощущает, как жидкость капает у него под кожей, а затем начинается легкое покалывание и ощущается небольшое давление в той области, где образуется соляная шишка. При этом после ее окончания человека неизменно ожидает шок от того, как он выглядит.
Идея этого необычного направления впервые пришла в голову японскому фотографу и журналисту Раэти Маэда, о чем он сам рассказал порталу Vice. По словам Маэды, моддинг тела начал набирать популярность в Японии еще в 1992 году. К 1996-97 годам, когда начался рост активных интернет-пользователей, люди стали придумывать все более замысловатые манипуляции, которые можно было проделать со своим телом. Однако до конца тысячелетия это все же были разные вариации пирсинга и татуировок.
Но в 1999 году в Японии впервые прошла мод-конвенция, благодаря которой и зародилось направление Bagel Head. Именно тогда Маэда познакомился с Джеромом, человеком, придумавшим соляные инъекции. В 2003 году мужчины провели первые испытания своего изобретения, а спустя 4 года японец привез его на родину.
При этом журналист отмечает, что пончик на голове далеко не самая жуткая деформация. В Японии существуют и более радикальные практики, например, удаление пупка, ампутации, заострение ушей, то есть придание им формы кошачьих, и татуаж всего тела.
Это был материал о последней моде. Надеюсь, вы ее не будете принимать.